Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения, эсхатология. И я лишь только вкратце напомню, что в предыдущих лекциях мы уже коснулись следующих тем. Как то Царство Божие, премиллинаризм, Израиль и Церковь, их роль в Божьем плане, порядок воскресения, будущие суды. Мы также смотрели те заветы, которые Господь заключил для того, чтобы восстановить падшее человечество. А теперь мы посмотрим на время исполнения библейских пророчеств. Почему это важно? Есть несколько ключевых отрывков в Священном Писании, которые касаются будущих событий. Событий, которые должны произойти, как считают некоторые, или уже произошли, как считают другие. Так произошли они или нет? И о каких событиях идет речь? Во-первых, книга Даниила. Она является ключевым отрывком в толковании Священного Писания и понимании будущих событий. А в особенности речь идет о 24 глава, 24 стих этой 9 главы по 27. Давайте обратим внимание. Итак, это Даниила, 9 глава. Двадцать четвертого по 27 стих. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечна, и запечатаны были видение и пророк, помазан был святая святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление восстановления Иерусалима до Христа Владыки, 70 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения. И до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратятся жертвы и приношения, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. О чем здесь говорится, мы посмотрим с вами детальнее позже. Но, как я уже сказал, некоторые считают, что в этом случае мы должны говорить о событиях, которые уже исполнились и давно в прошлом. Тогда как другие считают, что повествования из Даниила должны лишь только осуществиться. Также и отрывки из Евангелия от Матфея. 24 и 25 глава. Мы не будем читать все главы, но я хотел бы обратить ваше внимание на ключевые моменты. Если мы откроем 24 главу Евангелия от Матфея, 24 глава, то мы видим следующее. И выйдя, первый стих 24 главы, Иисус пошел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и конца века? Иисус сказал им в ответ, и далее, 24 и 25 главы полностью. Так, было ли это, как считают некоторые, и это повествование о давно уже исполнившихся событиях, или же здесь говорится о том, что только должно произойти? Другой отрывок, на который мы также можем обратить внимание, и он параллельный Евангелию от Матфея, это Евангелие от Луки, 21 глава. Да, также второе послание Фессалоникийцам. В этом случае опять же говорится о последних событиях или большой раздел из книги Откровения 6 по 22 главы. Итак, время исполнения библейских пророчеств. Существует четыре различных подхода в толковании этих пророческих отрывков, о которых мы только что упомянули. Первый – это претеризм, о нем мы поговорим в первую очередь, историцизм, идеализм и футуризм. Но все по порядку. Начнем с первого – претеризм. Слово «претеризм» происходит от латинского «претер» – «прошлое». Сторонники такой позиции считают, что вышеупомянутые пророчества уже исполнились и относятся только к периоду первого века от рождения Иисуса Христа. А возвращение Христа произошло в 70-м году при разрушении Иерусалимского храма. Что характеризует претеризм? Взгляд опирается на такие слова, как «рядом», «скоро», «близко» или «этот род». Давайте посмотрим некоторые из отрывков, которые служат основанием данной точки зрения. Итак, во-первых, Евангелие от Матфея, 24 глава, 34 стих. Здесь сказано следующее. «Истина, истину говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет». Другими словами, сторонники этой позиции говорят, здесь же ясно говорится о том, что все события, о которых рассказывал Иисус Христос в Евангелии от Матфея на горе Елеонской, говорили о поколении, при жизни которого должно было все это исполниться. Или, к примеру, другой отрывок из послания Иакова. Это будет 5 глава, 8 стих. Итак, Иакова, 5 глава. 8 стих. Здесь сказано следующее. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». И в этом случае Иаков говорит, как если бы осталось потерпеть совсем немного, потому что пришествие Господне вот-вот уже близко, совсем немного, и оно вскоре исполнится. Подобное мы также находим и в книге Откровения. Если мы откроем с самого начала книги Откровения, первая глава, с 1 по 3 стих сказано следующее. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, который свидетельствовал слова Божьи, свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Как видим, с самых же первых слов книга Откровения адресует события, которые для читателей Иоанна должны были вот-вот произойти. Или 2 глава 16 стих. Тут же в книге Откровений 2:16. «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Скоро приду». Снова мы слышим. Также 22 глава, 10 стих. 22 глава, 10 стих. Здесь сказано следующее. А затем 20. «И сказал мне, не запечатывай слова пророчества книги сей, ибо время близко. Свидетельствующий сие говорит, ей гряди, Господи, аминь, ей гряди, Господи Иисусе». Ну вот, прям ощущение того, что это вот-вот и сейчас должно произойти. Все эти отрывки служат в подтверждение данной точки зрения. Поскольку Христос вернулся, как они считают сторонники данной теории, в 70-м году, то мы не должны уже больше ожидать Его возвращения. И мы уже живем на новом небе и на новой земле. Как об этом повествует книга Откровения, 21 глава по 22 главу. Хотя некоторые претеристы все-таки верят в телесное возвращение Иисуса Христа в будущем. В этом случае мы можем говорить о двух существующих формах претеризма: последовательная и избирательная. Сторонники последовательной не ожидают второго пришествия и считают, что все пророчества уже фактически исполнились. Они не ожидают исполнения еще каких-то пророчеств, поскольку убеждены, что и пророчества уже исполнились, и Христос уже вернулся. А сторонники избирательного взгляда считают, что большинство пророчеств таки исполнилось. Но некоторые пророчества все-таки еще должны произойти. Как, к примеру, Деяния святых апостолов. Это будет первая глава с 9 по 11 стих. Здесь сказано следующее. «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Итак, речь идет о физическом и телесном возвращении Иисуса Христа, которое, по мнению некоторых избирательных претеристов, должно еще произойти. Также первое послание Коринфянам, это будет 15 глава. Здесь сказано следующее, 15 глава с 51 по 53 стих. «Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленны, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Также знаменательный отрывок из первого послания Фессалоникийцам. Это будет 4 глава. С 16 по 17 стих. 4 глава с 16 по 17 стих. «Потому что сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретения Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Но относительно претеризма или данной точки зрения на то, что библейские пророчества уже исполнились или по большинству своему исполнились, есть некоторые возражения. Давайте посмотрим на ряд из них. Итак, эта точка зрения неприемлема, потому что датирует книгу Откровения 67-м годом. Но, как мы знаем, Иоанн написал ее, находясь на острове Патмос во время правления Доминициана в 95-м году. Следующие слова, такие как «рядом», «скоро», «близко», не означают, что Христос должен был вернуться за считанные годы или десятилетия. Скорее, апостолы рассматривали последнее время как период в человеческой истории, последний период перед великим Божьим судом. Также нужно отметить, когда Христос говорил, что не пройдет род сей, как все сие исполнится, имелось в виду не поколение, живущее в дни Иисуса Христа, потому что сам Христос сказал, что сей род лукавый и прелюбодейный не увидит знамения, не будет дано ему знамение. В этом случае Христос адресовал как раз своих, как это правильно сказать, своих современников, пожалуй. А поколение, во дни которого пророческие события начнут исполняться. То есть, другими словами, когда Христос говорил, что не пройдет род сей, то имелось в виду, что библейские события, когда они начнут исполняться, произойдут очень мгновенно, скоротечно, на протяжении одного поколения. И слова такие, как «рядом», «скоро», «близко» означают неотвратимость прихода Христа. И каждое поколение должно ждать его возвращения. Претеристы, возражая против этого, говорят, если мы принимаем такую позицию, что будущие события лишь только должны исполниться, то как тогда должны были воспринимать современники Иоанна слова, которые он записал? Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Первый стих. И блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Другими словами, они спрашивают, сторонники позиции претеризма, как же тогда книга Иоанна, книга Откровения, была бы актуальна? И, собственно, в этом случае я не вижу никаких затруднений, потому что каждое из поколений, живших и живущих сейчас, с нетерпением ожидает возвращения Иисуса Христа. Как тогда во дни Иоанна, 95-й год от Рождества Христова, так и сегодня, 2021 год от Рождества Христова, каждое поколение ожидало возвращения Христа. Мы живем в ожидании этого возвращения. И как тогда эта библейская истина была актуальна, и каждый христианин, как во дни Иоанна, так и сегодня, должен быть готов к пришествию Иисуса Христа. Также нужно отметить следующее, что события, описанные в Матфея, не имели своего исполнения в первом веке. Хорошо, если претеристы говорят, что Евангелие от Матфея, 24 и 25 главы, то, о чем сказал Христос на Оливковой горе, горе Елеонской, исполнились во дни Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Многие придут под именем моим. Было ли это в первом веке, до разрушения Иерусалимского храма? Во всяком случае, истории неизвестны. Лжепророки, которые выдавали себя за Христа или назывались Христом или Мессией до 70-го года. Светило померкнут, и луна превратится в кровь. Можем ли мы говорить о чем-то подобном, что происходило в первом веке? Не думаю. Христос на облаках, однозначно. Никто в первом веке этого не видел, кроме как вознесения Иисуса Христа, но не его возвращение. Также сядет на престоле Давидовом. Мы не видим, чтобы Христос воцарился и физически воссел в Иерусалиме, как об этом предсказывает пророчество. Все эти события не имели буквального исполнения в первом веке. И для того, чтобы заставить Священное Писание поддерживать данную претеристскую точку зрения, эти отрывки приходится интерпретировать духовно, образно, не буквально, в каком-то переносном смысле. Но будет ли это справедливо, правильно по отношению к библейскому тексту, когда мы его искажаем ради нашей позиции или нашей точки зрения? Также хотел обратить ваше внимание, друзья, на следующую позицию, следующий взгляд. Это позиция, следующая после претеризма, это историцизм. О ней мы поговорим сейчас. Кроме нее существует также идеализм и футуризм. Но все по порядку. Итак, историцизм. Что характеризует эту позицию, эту точку зрения? События, описанные в Евангелии от Матфея, 24 и 25 главы, и Откровение с 6 главы по 22, повествуют о церкви на протяжении истории. В отличие от претеристов, историцисты или сторонники историцизма утверждают, что все библейские события, написанные вот в вышеупомянутых отрывках Священного Писания, имели место на протяжении христианской истории. И что эти события, начиная с первого столетия до настоящего времени, исполняются. К примеру, Мартин Лютер верил, что Папа Римский – это антихрист. И чтобы ярче или точнее показать данную точку зрения, можно было бы обратить внимание на первые главы книги Откровения, а именно вторую главу и третью. Некоторые говорят, что те семь церквей, о которых здесь упоминается в послании, являются своего рода историческими периодами. Что эти письма были написаны не какой-то конкретной церкви, хотя такие церкви и существовали, но скорее описывают какие-то исторические периоды, такие вехи. К примеру, мы читаем 2 глава с 1 стиха. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит, держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои и труд твой, и терпение твое, и что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемог, но имею против тебя». И здесь мы видим, перечисляются те достоинства церкви, которые, скорее всего, говорят о страданиях христиан первого, второго и третьего века, когда церковь была преследована. Если мы посмотрим следующий период, ангелу с 8 стиха, «Смирнской церкви напиши, так говорит, первый и последний, который был мертв и все жив, знает твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, имеющий ухо, и далее. И некоторые говорят, что в этом случае говорится о преследовании в известные периоды Доминициана и Диоклетиана, возможно, Нерона, когда христиан вергали на различные муки, сжигали на кострах и бросали на арену голодным зверям. И так далее. И заканчивается это все последним периодом. 3 глава, 14 стих. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды». И не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото и далее. И некоторые считают, что вот в этом случае как раз говорится о последнем историческом периоде, в котором, собственно, мы и живем. И оглядываясь на предыдущие, особенно яркие картины страданий и преследования христиан, их верность и готовность служить истине, и сегодняшнее состояние, где мы не холодны, не горячи, своего рода такое какое-то пассивное, неактивное христианство, приравниваемся к Ладикийскому периоду церкви. Но если мы посмотрим, то в данном случае ничто и нигде не говорится, что здесь есть намек на какие-то исторические периоды. И если вы посмотрите, то Действительно, может быть, некоторые церкви сейчас и испытывают такое пассивное, апатичное, бездеятельное или непроактивное состояние. Но так ли это справедливо для всего мира? Где-то христиане трудятся, переносят гонения, активно свидетельствуют и служат, чем только могут, проповедуя о Иисусе Христе. Итак, в этом случае не будет правильно говорить о том, что это типично или характерно для всего мира и для всего христианства сейчас. Итак, друзья, возражение. Во-первых, эта точка зрения была популярна с 16 по 19 столетия, но за последнее столетие она потеряла многих своих сторонников и подверглась невероятной критике, как такая, которая не имеет библейского основания. При этом нужно заметить, что несмотря на то, что в историцизме в некоторой степени есть все-таки рациональное зерно, и происходящее на протяжении человеческой истории события находят некую параллель, некое отражение, некое сходство с теми будущими событиями, которые должны произойти. И вот эту параллель и сходство мы должны расценивать как репетицию будущих событий. Это своего рода какая-то финальная сцена, которая репетируется сейчас. И то, что однажды должно будет произойти, когда придет Антихрист, уже сейчас отрабатывается, тренируется или репетируется в мире. С чем-то мы сталкиваемся сейчас, как тотальный контроль. Контроль, возможно, которого мы не могли себе представить еще каких-то 20-30 лет назад. И об этом мы читаем в книге Откровения, где говорится о тотальном контроле со стороны Антихриста и зверя. И о том, что те, кто не поклонятся ему, не будут иметь возможности ни покупать, ни продавать, фактически будут обречены. И мы можем сейчас говорить о том, как некоторые, особенно тоталитарные государства, контролируют свою систему, и о том, что без согласия этой системы человек фактически не может существовать, и это справедливо. Но это не в той степени, в которой это должно однажды будет произойти, когда сатана и Антихрист будет всецело и абсолютно полностью контролировать тот мир. Итак, друзья, это возражение против историцизма. Еще одна точка зрения, на которую я хотел бы обратить внимание, это идеализм. В чем она заключается? Эта позиция не рассматривает, описанная в Евангелии от Матфея, 24 глава и 25 стих, или книгу Откровения, 6 глава по 22 стих, как событие, которое произошло, или событие, которое должно будет произойти, но считают, что эти отрывки учат духовным истинам и принципам, которые справедливы для всех христиан во все времена. Они скорее рассматривают книгу Откровения как духовную битву, противостояние духовным силам зла, как космическое столкновение, но не как буквальное, идеалистическое. Поэтому все образы из книги Откровения приобретают не буквальный, не прямой смысл. И они говорят, ну, будьте рациональными. Что за абсурд? Зачем вы пытаетесь там толковать этих там тварей, которые выходят из бездны, у которых волосы женские, зубы львиные, крылья, как у саранчи, жало, как у скорпионов? Ну, это все нонсенс. Не пытайтесь говорить о том, что однажды что-то физическое, материальное, буквально выйдет из бездны и будет иметь подобный образ. Нет, нет, они говорят, это, скорее всего, что-то такое образное, переносное, нереалистичное, которое говорит о мире духовном и передает какие-то духовные реалии. Преимущество идеализма в том, что он делает книгу Откровения актуальной для каждого времени. Ведь если это духовная истина, истина, которая не касается какого-то будущего события, которое когда-то еще произойдет, а уже происходит сейчас, и сейчас происходит Армагеддон, и уже сейчас нужно бороться с этой сатанинской саранчой, и это не что-то, что когда-то будет, а то, что вот прямо здесь и сейчас, и вы понимаете, вау, действительно, насколько книга Откровения актуальна и сегодня и сейчас помогает мне бороться с этой сатанинской силой и силами тьмы. Но мы можем, ожидая исполнения библейских пророчеств о последних днях, также извлекать духовные истины, которые будут актуальными для нас сейчас. Почему вы решили, что если мы идеализируем книгу Откровения, придав ей какое-то образное, переносное значение, лишь тогда она станет актуальной? Ведь эта книга актуальна для нас и сейчас. И уже тут, и здесь мы можем извлекать благословение от наставления библейской истиной о тех будущих событиях, которые произойдут. Тем более, что идеализм не может объяснить некоторые отрывки, как вот, допустим, книга Откровения, 1 глава, 19 стих. 1:19. Здесь сказано следующее. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Как видим, здесь Иоанн пишет о том, что он видел, не то, что он вообразил, возомнил, почувствовал. Речь идет не о чем-то эфемерном, воображаемом из мира фантазий, но о том, что он фактически видел то, что есть, та реальность, с которой он сталкивается, как 2 глава и 3 глава книги Откровения, где повествуется о фактически буквальных церквях и о том, что дальше будет, где говорится о том, что было, и есть, и будет. Также не можно данная позиция идеализма, объяснить и четкие указания на количество, как дней, к примеру, как то 42 месяца или 1260 дней. В этом случае, когда называются определенные числа, даты, суммы, количество, то, как видим, речь идет о фактических днях, о определенных суммах, о невоображаемых или мнимых. Действительно, нужно говорить о том, что книга Откровения не всегда проста для толкования. Я вспоминаю, как один мой знакомый, когда мы проходили книгу Откровения на малой группе, спросил. А когда говорится в книге Откровения о том, что сатана и его ангелы и последовавшие им будут мучиться день и ночь, и что дым мучений будет восходить вовеки, спросил, а где будет это место мучения? Мы где-то на минуту остановились и предположили, ну, возможно, где-то так, в космосе. На что он спросил, если это будет происходить в космосе, то откуда же возьмется дым и почему он должен будет восходить вверх, если фактически в космосе нету фактически ни дыма, ни сил тяготения. То есть, другими словами, он хотел сказать, что здесь скорее говорится не о каком-то буквальном дыме или буквальном месте мучения, но их следовало бы толковать как-то иначе, образно. В чем есть, скажем, много пищи для как раз идеалистического толкования? Но если мы изучаем как раз книгу Откровения в историко-грамматическом методе, когда мы исследуем все в контексте, в том языке, культуре, философии, мировоззрении, в той географии, в которой это было написано, тогда мы можем извлечь эту невременную истину, которую сегодня, здесь и сейчас можем применить. И пусть Господь благословит вас в этом. А я благодарен вам за ваше внимание.